Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Ведет программу Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Марина Смирнова. Слушайте в течение следующего часа. Прислушивается ли чеченская власть к правозащитникам и журналистам?
Семьям были предоставлены квартиры. И произошло это только потому, что о событиях в Чечне говорили за ее пределами.
Кто стоит за черными ястребами?
Люди понимают также и то, что террор не может быть плохим и хорошим.
В Северной Осетии избран муфти.
Во главе мусульман республики стал терпеливый, хороший, образованный и добрый человек.
Будуарные муджахеды в Европе.
Многие из них готовы сложить голову на пути джихада, но пока только в демо-режиме, жертвуя лишь трафиком в интернете.
Итоги выборов на Северном Кавказе.
Противно про них даже читать.
Вступит ли Россия в ВТО?
Терпели 18 лет, почему будем подождать еще столько же?
Особый статус грузинской православной церкви.
Когда в 21 веке Конституция записывается на религию, которая выделена, я думаю, что это совершенно неоправданно.
Азербайджан. Итоги недели.
Хотя и студенты собрались, но как таковой акции протеста не было.
Митинг оппозиции в Ереване.
Мы вернули народу, мы вернули себе потерянную весну.
Имеет ли смысл деятельность правозащитников и журналистов, фиксирующих нарушения прав человека в Чечне, если чеченские власти, как кажется, не обращают на критику в свой адрес никакого внимания? Член правления правозащитного общества «Мемориал» Александр Черкасов уверен, что на самом деле официальный Грозный весьма чувствителен к критике.
Есть ли смысл снова говорить о Чечне? Получается так, что вне республики постоянно комментируют происходящее там, но влияет ли это на события? 10 марта был представлен доклад Международной правозащитной организации Human Rights Watch «Женщина должна знать свое место. Насаждение исламского дресс-кода для женщин в Чечне». Доклад был представлен в Москве. По понятным причинам в Грозном власти вряд ли пошли бы на обсуждение этой темы, потому что это, среди прочего, и небезопасно. Именно из-за несогласия с политикой насаждения исламского дресс-кода ношение платков была уволена с должности руководителя общественного совета Грозного Наталья Истемирова, которая затем была убита. Вот и сегодня, когда исламский дресс-код насаждается все более и более рьяно, сначала в госучреждениях, потом в школах, потом и на улицах, об этом говорят правозащитники, живущие вне республики. Власти республики на это откликнулись саркастически. И вот сегодня идет обсуждение другого текста, уже от имени ФСБ по Чеченской республике, обращение к боевикам. Призывом сдаваться. Однако, кроме боевиков, адресатом этого обращения оказываются родственники. Им сказано следующее. Родственники этих преступников делают вид, будто им ничего не известно. Однако власть не может бесконечно идти на уступки. Эти меры не могут быть постоянными. Тем более нельзя потакать тем, кто не собирается отказываться от преступного промысла и возвращаться к мирной, нормальной, созидательной жизни. А дальше приведены фамилии 12 уроженцев Сунжинского, Очкова, Мартановского районов, которые, по данным силовиков, участвуют в вооруженном подполье. Бог с ними, с боевиками. Но угроза здесь прежде всего обращена к их родственникам. К родственникам людей, чье участие в вооруженном подполье отнюдь не доказано, а уж тем более неизвестно, как к этому относятся члены их семей. Методы коллективной ответственности и коллективного наказания уже давно используются местными силовыми структурами. Но на этот раз с подобной инициативой выступила структура федеральная, Федеральная служба безопасности. Местные наблюдатели указывают, что поскольку названы конкретные люди, с которыми собираются бороться, нет никаких оснований думать, что уже не предприняты какие-то превентивные меры, что эти люди не похищены, не находятся где-то и не будут потом предъявлены как якобы только что убитые в бою боевики. И эта практика в Чечне действует уже много лет. Протесты правозащитников действия не имеют. Имеет ли смысл дальше говорить о происходящем в республике? Видимо, все-таки имеет. Совсем недавно, в частности, по радио «Эхо Кавказа» говорилось о строительстве «Аргун-Сити», нового комплекса зданий в городе Аргун, из-за которого на улице оказались жители пунктов временного размещения беженцев, переименованных ныне в общежитие. И вот оказывается, что выступление российских правозащитников, пресс-конференция, проведенная на 3 февраля в Москве, она возымела действие. Руководитель правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов и Светлана Ганушкина, руководитель организации «Гражданское содействие», придали гласности ситуацию, в которой сотни семей лишились своего жилья, были переселены кто куда, а кто-то даже выкинут на улицу. И вот после этого семьям были предоставлены квартиры. И произошло это, как я убежден, только потому, что о событиях в Чечне говорили за ее пределами, говорили в том числе и по этому радио. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа», Москва.
«Кавказский час». Аналитический журнал русской службы «Радио Свобода», подготовленный редакцией «Радио Эхо Кавказа». Кто стоит за так называемыми «черными ястребами»? Реально ли существует такая группировка или речь идет об очередной пропагандистской кампании? Каково населению Кабардино-Балкарии оказаться между двух огней? Над этими вопросами размышляет писатель Герман Садулаев.
В Кабардино-Балкарии появилось новое бандформирование. Вернее, появилось оно не в Кабардино-Балкарии, а в интернете. Боевики называют себя «черными ястребами» и обещают мстить другим боевикам, ваххабитам, а также их родственникам. Авторству «черных ястребов» приписывают пару случаев с забрасыванием домов родственников предполагаемых террористов гранатами и коктейлями Молотова, а также вандализм с разрисовыванием памятника угрожающими надписями. Одно интервью телеканалу РЕН-ТВ. Ну и, конечно, ролики в интернете. Не густо, но шуму получилось много. Собственно, ради шума такие акции и устраивают. Тотальный пиар ястребов начали российские СМИ. Сенатор из далекой республики Мари Эл выступил с громким и безумным призывом к силовикам не бороться с ястребами, не загонять их в подполье, а наоборот, выгонять и сотрудничать. Правда, к чести силовиков, надо сказать, что шаманский возглас мариэльца Александра Торшина, который еще к тому же и член какого-то там антитеррористического комитета, не был принят профессионалами всерьез. Глава Следственного комитета по Кабардино-Балкарской республике Валерий Устов сделал разумное и выдержанное заявление. Во-первых, никаких фактов, подтверждающих существование в Кабардино-Балкарии подпольной боевой группы «Черные ястребы» нет. Выложить ролик в интернет может каждый, а совершенные от их имени правонарушения могли быть делом любых заинтересованных лиц. Во-вторых, если будет установлено, что такая боевая группа все же существует, то для правоохранительных органов они такое же бандитское подполье, как и вилаяты и имараты. Это первый на моей памяти случай, когда я готов подписаться под каждым словом официального заявления руководителя силового ведомства. Так что Следственный комитет в этом деле пока на высоте. Другое дело, что к поддержке ястребов могут быть причастны другие силовые ведомства, в частности спецслужбы, которых у нас много и у каждой свои планы и интересы. Например, интересы одной из спецслужб могут странным и удивительным образом совпадать с интересами бизнес-кругов, инвестирующих в туристическую отрасль Кабардино-Балкарии, туда же и с Торшиным. Активизация бандитов мешает развитию туризма. Дельцам могло показаться, что обычных мер, предпринимаемых в законном порядке правоохранительными органами, недостаточно, и что пора поднимать народных мстителей. Народное мстительство – вещь заразная. Начинать можно и с провокаторов, А дальше вполне вероятно, что стихийно и анонимно подключатся совершенно бесплатно настоящие мстители. Тем более, что семя упало на благодатную почву. Многие жители республики пострадали от акций боевиков. Большинство с негодованием относятся к террору, которым угрожают лесные бандиты. Хотя говорить о том, что новое подполье будет пользоваться безоговорочной поддержкой всего населения, нельзя. Люди понимают также и то, что террор не может быть плохим и хорошим. Террор, он и есть террор. А обычные люди рискуют оказаться между двух огней. То ли одни боевики запишут в пособники кафиров и взорвут в рамках джихада, то ли другие боевики запишут в пособники ваххабитов и сожгут в рамках антиджихада. И еще интересно, чем будут заниматься наши законные правоохранители, пока боевики-добровольцы с той и другой стороны будут мочить друг друга и мирное население. Наверное, как раз-таки посещать курорты и создавать спрос на туристический продукт в Кабардино-Балкарской республике. Герман Садулаев, специально для программы «Кавказский час». Германия, Кёльн.
17 марта во Владикавказе на внеочередном 5-м съезде мусульмане Северной Осетии избрали муфтием республики Хаджимурата Гацалова. Хаджимурат Гацалов исполнял обязанности муфтия с середины прошлого года, после того, как бывший муфтий Али Хаджи Евтеев ушел в отставку после своего интервью, в котором негативно высказался о представителях других религий и признался в знакомстве с хатабом, рассказывает Жанна Тарханова.
На съезд мусульман съехались представители мусульманских общин и верующие из всех районов республики. Из Азербайджана по приглашению Духовного управления Северной Осетии и главы республики Таймураза Мансурова прибыл председатель управления Совета мусульман Кавказа шейх Аллах Шукюри Паша Заде. Он прочитал дуа, молитву по жертвам терактов и стихийных бедствий. Мусульмане вознесли молитву и за спасение жителей Японии. Кандидатура Хаджимурата Гацалова, как и ожидалось, была утверждена. С момента назначения Гацалова, исполняющим обязанности муфтия, в мусульманской общине нередко звучали критические замечания в его адрес. Указывали на отсутствие у него необходимого религиозного образования, излишнюю резкость в общении с единоверцами. Тем не менее, община поддержала его кандидатуру за отсутствием альтернативы. Мусульманская умма Северной Осетии в ожидании позитивных перемен в связи с избранием нового муфтия. Говорит один из участников съезда Нурбек.
Ну, мы, простые мусульмане, знаем, что в исламе вообще-то иерархии не существует, но перед Аллахом мы все равны. Но здесь муфтия отличает, как в Коране говорится, знающий отличается от незнающих. Муфтия – это человек, который координирует действия мусульман, который поддерживает мусульман, который показывает, как путеводитель. Ну, альхамдулиллах, что у нас, так как сейчас исполняющий обязанность был Хаджимурат Гацалов, его выбрали единогласно все мусульмане республики. Так как Хаджимурат Гацалов имеет светское образование, также у него дед был имамом мечети в Шкале, и построили этот мечеть. Но мы надеемся, что во главе мусульман республики стал терпеливый, хороший, образованный и добрый человек.
Последователи пророка Мухаммада в Северной Осетии рассчитывают, что Хаджимурат Гацалов станет связующим звеном между властью и мусульманской общиной.
В основном вся молодежь, так же как и большинство старшего поколения, я так думаю, поддерживает избранного муфтия Гацалова Хаджимурата. Мы видим его конструктивную точку зрения, то, что он понимает все те процессы, которые происходят в нашем обществе, во всем прислушивается к богословам.
Так характеризует новоизбранного муфтия один из прихожан суннитской мечети. Среди гостей можно было увидеть представителей духовных управлений северокавказских республик, ситуацию в мусульманских общинах на Северном Кавказе и появление так называемого антиваххабитского движения «Черные ястребы». Я попросила прокомментировать Исмаил Хаджи Бердиева, председателя Координационного совета мусульман Северного Кавказа, муфтия Карачаева-Черкесии и Ставропольского края.
Никаких не черных, ни белых, никаких ястребов не должно быть. Каждый человек должен исполнять свою работу. Если есть правонарушение, то там есть полиция. Они должны исполнять свою работу. Мы свою работу. Разъяснять только разъяснять. Другого пути нет. Тогда все будет нормально. А если человек будет брать на себя функцию другого, это будет бардак.
По мнению молодежи, исповедующей религию Аллаха, в Осетии, в отличие от соседних республик, удается избежать дестабилизации. И во многом благодаря диалогу духовенства и власти с верующими, говорит Таймураз Доцоев.
В Осетии, я думаю, то, что понимают те чаяния, которые здесь есть, также и налаживание этой всей цепочки, молодежь, руководство общины и руководство республики, если будет на должном уровне, тогда, я думаю, и эта напряженность спадет. И когда в каких-то случаях нужно действовать, я думаю, более мягко, больше идти на диалог, больше идти на уступки, то и люди сами, которые себя называют мусульманами, должны более углубленно изучать свою религию и со всей ответственностью относиться к тому названию, которое у них есть. Это мусульманин. Мусульманин — это покорный Богу. Когда человек в первую очередь будет бояться Бога и любить Его, также он будет относиться и к людям, его окружающим. Иногда недопонимание каких-то религиозных моментов приводит к непредсказуемым последствиям, как мы видим на сегодняшнем Северном Кавказе. На Кавказе один выстрел приводит к войне, и если каждый будет ответственно относиться и смотреть на любую ситуацию с разных точек зрения, то, я думаю, и эти процессы тоже будут негативные, характер их тоже сведется к минимуму.
В завершении съезда мусульмане направили обращение муфтиев Кавказа российскому президенту Дмитрию Медведеву, в котором посчитали нужным отметить, цитата, «Российское государство обеспечивает нам право исповедовать нашу веру». Конец цитаты. По завершении официальной части мероприятия все верующие поспешили по призыву муэдзина в соборную мечеть Владикавказа на полуденный намаз. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Среди беженцев из северокавказских республик, проживающих ныне в Европе, наиболее активны так называемые ваххабиты. Об их жизни и нравах рассказывает Магомед Тариев.
Убежденные ваххабиты из северокавказских республик, добравшись всеми правдами и неправдами до Европы, просили здесь убежище как жертвы преследований на религиозной почве. И простодушная Европа предоставляла защиту суровым воинам Аллаха, мечтавшим на пути джихада обратить европейский мир в дар аль-ислам, то есть землю ислама. Но все же следует признать, что верные воины Аллаха предпочли Европе чеченские горы, а бесплатной колбасе, пусть и халяльной, пояс шахида. У большинства сегодняшних европейских ваххабитов, или выражаясь политкорректно, салафитов, трудная и извилистая тропа в сад праведников начиналась уже здесь, в Европе. В песнях Тимура Муцараева, призывавшего освободить Иерусалим и пожертвовать жизнью за торжество слова Аллаха. Но следовать призывам чеченского барда неофиты не торопились. Предоставленные государством квартиры и дома в Вене или Брюсселе не отпускали горемык из своих комфортных объятий. Понимание новоявленными ваххабитами европейских ценностей и в первую очередь труда заслуживает отдельного описания. Работать легально большинство познавших истину считали неправильным, ибо налоги, по их словам, идут не только в пенсионный фонд или на поддержание дорог, но главным образом попадают в руки сионистов Америки и Израиля, угнетающих мусульман во всем мире. Но выход был найден. Сторонники радикального ханбалистского шейха 18 века из Саудовской Аравии Мухаммада ибн Абдуль-Вахаба в Европе, разъев немалое рыло и курдюки на социальном пособии, теперь учат молодежь бороться за торжество ислама по всей планете за счет европейских налогоплательщиков, не покидая пределов шенгенской зоны. Но назвать евровахабитов адаптированными и мирными было бы непростительным лукавством. Многие из них готовы сложить голову на пути джихада, но пока только в деморежиме, жертвуя лишь трафиком в интернете. В баталиях, на форумах и чатах хватает муртадов и каферов, заслуживающих хорошей порции словесно-письменного свинца. Интернет-бои муджахидам клавиатуры легко заменяют реальные боевые действия. Случаются, правда, и конфузы. Увлекшись виртуальным джихадом, некоторые особо одаренные порой попадают в поле зрения спецслужб. Задержав подобного персонажа, европейские чекисты быстро приходят к выводу, что имеют дело с беспризорным и неопасным комнатным растением. Сделав внушение и припугнув путевкой в санаторий на Гуантанамо за государственный счет, его смелой улыбкой отпускают на волю. Соратники встречают мученика как героя. Замечено, что чем богаче страна, тем больше на ее территории будуарных муджахедов. Яростные призывы к установлению шариата на всей планете и требования к неукоснительному соблюдению предписанного мусульманину, фарз айн по-арабски, удивительным образом уживаются со стремлением к чужому комфорту и жизни на социальное пособие под защитой законов Европы. Один из ваххабитов как-то растерянно признался в разговоре со мной, что он только недавно узнал, по исламу жить на незаработанные своим трудом деньги – большой грех. Но уже через несколько дней его сомнения развеял более опытный товарищ по вере, объяснив, что работать на кафиров – еще больше грех, чем получать от них пособие. Другой молодой салафит, искренне ненавидя безбожную, по его мнению, Европу, голодая, не так, чтобы очень, в лагере беженцев в Чехии, мечтал уехать в Чад, где, как он слышал, сохранился чистый ислам и дают 6 килограммов еды каждый день. «Брат», – спросил его я, – «ну зачем тебе 6 килограммов еды ежедневно? И откуда такие условия в беднейшей стране Африки?» «Еду дают», – ответил он, – «только нам, истинным мусульманам, а голод – ложь сионистов. Ныне африканец живет во Франции и шарахается даже от самого названия страны, в которую когда-то он мечтал перебраться. Главное в жизни евровахабита – это стиль. Здесь они дадут 100 очков за взятым модницам, покрой одежды, длина бороды и отворота брюк, запас благовоний, предмет неусыпных забот и пересудов. А любой антиизраильский митинг – бросок на амбразуру для едва умеющего читать и писать борца за веру. Вытащить евровахабита на митинг или пикет против российских властей не сможет даже полиция. Любой муджахид имени заборостроительного ПТУ города Назрани или Гудермеса уверен, что его денно и ношно выслеживает целая армия агентов ФСБ. Участие в митинге против террора на Кавказе приравнивается этими ребятами к суициду. Но не все евровахабиты носят длинные арабские одежды. Встречаются и поклонники стиля милитари. В одной из скандинавских стран я увидел группу наших героев, которые выглядели как боевой джамаат, только вышедший из леса. Натовский камуфляж, бороды по ленам и армейские ботинки придавали им устрашающий вид. Я тихо спросил человека из местных, не наводят ли на них ужас эти кавказские викинги. Он ответил, что поначалу да, им были не особенно рады, считали их племянниками Бен Ладена, но со временем привыкли. У нас свободная страна, каждый одевается как хочет. Да и ребята они вроде неплохие, правда, учить язык и работать не хотят. Европейские салафиты крайне пренебрежительно отзываются об эмирате Кавказ и Докку Умарове, а любой вербальный камень в их огород цитируют с удовольствием и помногу. Причина очевидна. Если на родине джихад кривоват и вообще не джихад, то им, чистым мусульманам, там делать нечего. Другое дело, Палестина или Афганистан с Ираком. Вот где настоящая битва за веру. Но, увы, из-за незнания языка и недостаточной твердости веры в душе, они вынуждены ждать своего часа, готовя свое тело и душу к будущим сражениям. Да и как сказал один из евровахабитов в Бельгии, ну как куда-то поехать воевать, когда новый социальный работник, сволочь отменная, заставляет 2 раза в месяц приходить к нему отмечаться. Магомед Ариев, специально для «Кавказского часа».
Говорит радио «Свобода». В эфире «Кавказский час». Аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Микрофон Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Марина Смирнова. Слушайте продолжение программы после краткой сводки новостей.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland и блюз, суинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. Коротко о главных новостях. В Японии на АЭС Фукусима Даичи, пострадавшие от землетрясения, сегодня запускают систему охлаждения 5-го реактора. Сегодня же планируется восстановить охлаждение 6-го, 1-го и 2-го энергоблоков, воскресенье 3-го и 4-го. Радиационный фон во всех регионах российского Дальнего Востока остается в пределах нормы. Ежедневно специалисты берут около 6000 проб воздуха, грунта и воды. Японское информационное агентство Киода сняло свое прежнее сообщение о спасении из-под завалов молодого мужчины через 8 дней после сильнейшего землетрясения и цунами. Власти США обвинили ливийского лидера Муаммара Каддафи в нарушении резолюции Совета Безопасности ООН, призывающей к немедленному прекращению огня в Ливии. Ранее в пятницу президент США Барак Обама предупредил Каддафи, что если он не выполнит требования резолюции, то Ливия столкнется с военным вмешательством извне. Бывший программист инвестиционного банка Goldman Sachs, выходец из России Сергей Олейников, признанный в США виновным в хищении программных кодов, приговорен в пятницу к 8 годам и 1 месяцу заключения. В Египте сегодня проходит референдум по конституционной реформе. Военная власть сменившего свергнутого президента Хосни Мубарака заявляет, что главная цель – создать политический климат для новых парламентских и президентских выборов. США выразили глубокую обеспокоенность в связи с арестами в Бахрейне лидеров оппозиции и активистов.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час» – аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». У микрофона Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Марина Смирнова. В двух республиках Северного Кавказа, Адыгее и Дагестане, минувшие воскресенье прошли выборы в местные парламенты. Очередная победа «Единой России», в которой, впрочем, никто не сомневался, на этот раз была одержана без ощутимых громких протестов со стороны избирателей или проигравших партий. Председатель политсовета партии власти Борис Грызлов объяснил результаты выборов существенно возросшим доверием избирателей к «Единой России». Так ли это? Выяснял наш корреспондент Мурат Гукимухов.
В Адыгее «Единая Россия» на прошедших выборах получила 69% мест в республиканском парламенте. Житель Майкопа, журналист Аслан Шазо, в отличие от господина Грызлова, связывает триумф партии власти не с ростом доверия избирателей к «Единой России», а с увеличением фальсификации на выборах.
Эти выборы по сравнению с остальными просто беспрецедентно по нарушениям. Обращений в ЦИК России, в суд, их на самом деле много. Во всяком случае, вот «Голос» проводил пресс-конференцию, об этом говорилось так. По количеству жалоб Адыгея опережает все остальные регионы, где были выборы.
Сотни жалоб на избирательный процесс в Адыгее связаны не с трепетным отношением избирателя к своим правам, а с активностью ассоциации некоммерческих организаций в защиту прав избирателей «Голос», которая педантично фиксировала нарушения на избирательных участках. Объявленная избирательной комиссией 50% явка избирателей по наблюдениям правозащитной организации на самом деле была завышена почти вдвое. Да и тех, кто пришел на выборы, свободными гражданами не назовешь, говорит руководитель адыгейского «Голоса» Владимир Каратаев.
В принципе, вот кто пошел на выборы? На выборы пошли, с одной стороны, те, кто в компартии группируется. И на выборы пошли те, кого заставили пойти. Ведь переписывали учителей, врачей, студентов. И причем такой пресс на них был. Я даже знаю конкретных людей, которые, не желая этого, из страха пошли голосовать. Им вбили в сознание, что все равно узнают, был он на выборах или нет, и за кого проголосовал. Ну и еще деньги играли очень большую роль. Покупали всех и все, кто только поддавался, тех покупали.
Правозащитная ассоциация «Голос» выпускает одноименную газету. На время выборов газета нанимала в качестве корреспондентов студентов из разных вузов Адыгеи наблюдать за избирательным процессом. Попытка воочию убедиться в возросшем доверии к «Единой России» власти встретили в штыки. Удар по студентам был нанесен с самой неожиданной для них стороны.
Когда на них было оказано реальное давление, по сути шантаж, с предложением выкупить у них наши документы взамен на то, что они не пойдут на участки. Вот это для меня вообще был шок. Я никогда не думал, что люди, облеченные властью или правом учить молодежь доброму вечному, преподаватели вузов предлагают студентам, по сути, совершить подлость. Предложили просто взять деньги, непонятно кем и откуда принесенные, со ссылкой на то, что это вот тут аж чуть ли не ФСБ потребовало это сделать.
В Дагестане прошедшие выборы признаны наблюдателями и избирательной комиссией едва ли не самыми спокойными за весь постсоветский период. Измеренный избиркомом уровень доверия «Единой России» здесь остановился на 69% мест в республиканском парламенте. При явке избирателей от 86% на юге республики до 43% на севере. За выборами в Дагестане наблюдал независимый журналист из Махачкалы Сергей Расулов. По его мнению, нарушения, если и были, то они мало кого волновали.
Поселение «Новое Сосетли». Там на самом деле была явка 3 человека, причем, как говорят очевидцы, даже члены избирательной комиссии, они не голосовали, а просто туда пришли 3 местных городских сумасшедших и взяли и просто проголосовали. Да? В основном явка была очень низкая. По предварительным опросам, которые проводила газета «Черновик», только 18% населения заявило желание явиться на избирательные участки. Фактически, если же брать эту цифру, то не более, скажем так, 10-12% населения явилось на избирательные участки. Явка была запредельно низкой по сравнению с прошлыми избирательными периодами.
В Дагестане на прошедших выборах наблюдалось интересное явление. При полном безразличии населения к выборам конкуренция на депутатские мандаты зашкаливала. 1080 претендентов на 90 мест в парламенте. То есть выборы интересовали только тех, кто сам хочет во власть. Избирательные кампании превращаются в некий элитарный вид спорта, который мало волнует обычного человека. Отрыв общества от государства Григорий Шведов, главный редактор правозащитного сайта «Кавказский узел», определяет по кавказским меркам. Это не линейный разрыв на дистанции, когда государство опережает общество или наоборот, но все же они движутся в одном направлении и есть шансы на их сближение. Это пропасть, которая разделяет власть и общество, и по мнению господина Шведова, нет никаких шансов ее преодолеть. Ситуация становится еще безнадежнее от того, что здесь трудно убедить человека в том, что всякая власть от Бога.
Очень многие встали на путь вооруженной борьбы с этой властью и таким образом демонстрируют отсутствие социальных лифтов и возможности использования легальных инструментов, отсутствие выборов как института, оно только подкрепляет необходимость с точки зрения этих людей бороться с властью, с оружием в руках. И об этом, кстати, говорят некоторые лидеры, в частности, недавно известный дагестанский политик, такой тяжеловес дагестанский Умаханов, бессменный лидер, он Косавюрта говорил именно о том, что нужно возвращать выборы нормальные, а не те, которые происходят в республике и в целом по стране. И наши комментаторы, живущие на Кавказе, пишут о том, что плевать хотели они на эти выборы. И противно про них даже читать.
И все-таки господин Грызлов был прав. Доверие к партии власти неуклонно растет, потому что доверие – это прежде всего ощущение полного спокойствия и отсутствие каких-либо сомнений. Когда я не иду на выборы или ради хохмы, порчу бюллетень, как свежевыкрашенный забор какой-нибудь пакостью, в том месте, где еще совсем недавно была графа против всех, я доверяю власти бросить бумеранг и в одиночестве дождаться его возвращения. Мурат Гукимухов специально для «Кавказского часа».
Переговоры между Москвой и Тбилиси по поводу перспектив вступления России во Всемирную торговую организацию связали в единый узел несколько проблем. Это и динамика, собственно, российско-грузинских двусторонних отношений, и перезагрузка между Россией и США, и отношение Запада к ситуации на Южном Кавказе, и процедурные аспекты присоединения к ВТО. Станет ли проблема вхождения России в клуб стран с рыночной экономикой эффективным политическим оружием? И если да, то кто окажется в выигрыше от его использования? Тбилиси, Москва, Вашингтон. На эти вопросы отвечает политолог Сергей Маркедонов.
История российского вступления в ВТО тянется с 1993 года. Москва уже прошла наиболее сложные переговоры с США, Китаем и Европейским Союзом. Однако, для того, чтобы договоренности с грандами мировой экономики заработали, Россия, как, впрочем, и любой другой претендент на вступление, должна подписать двусторонние соглашения со всеми участниками организации. Одним из членов ВТО является Грузия, с которой у России не просто сложная история переговоров по поводу перспектив присоединения РФ к организации. Здесь фундаментальные противоречия относительно грузинской государственности. Это отнюдь не личностный конфликт Владимира Владимировича и Михаила Николаевича. После формально-правового признания абхазской и юго-осетинской независимости Москва для себя закрыла вопрос о том, где начинаются и где заканчиваются границы Грузии. В Тбилиси же этот вопрос, напротив, считают открытым. И хотя согласно всем правилам ВТО политические резоны не могут рассматриваться в контексте приема той или иной страны в ряды организации, в переговорном процессе между Россией и Грузией именно эти аспекты являются основополагающими. Они, конечно же, скрыты под экономической шубой. В самом деле, чего требует Грузия от России? В рамках переговорного формата по ВТО речь об отзыве признания Абхазии и Южной Осетии не идет. Однако официально Тбилиси в качестве главного условия ставит так называемую легализацию таможенных пропускных пунктов, на территориях, которые де-юре считаются грузинскими, но де-факто Тбилиси не контролируются. В самом деле, формально такой допуск не является отказом от признания абхазской и юго-осетинской независимости напрямую. Однако фактически открытие территории частично признанных республик для таможенников того государства, с которым они не хотят иметь ничего общего, означает отказ от их нынешнего статуса. Ведь в этом случае контроль над потоками людей, грузов и товаров получает Грузия. В этой ситуации Россия пытается создать новый прецедент, а именно вступить в ВТО без достижения консенсуса по этому вопросу среди стран-участниц организации посредством голосования на конференции министров стран-членов. Формально устав ВТО это позволяет. Получил 2/3 голосов конференции, спи спокойно. Но за 16 лет с момента подписания соглашения о создании ВТО такого прецедента в ее истории не было. К тому же любая международная структура, особенно если в ней есть сложившиеся традиции, крайне неохотно идет на ломку старых правил. Не исключено, что даже открытые и скрытые доброжелатели российского вступления во Всемирную торговую организацию воздержатся от изменений правил игры не из-за неприязни к России и не из-за любви к Грузии, а по причине неготовности создавать новые прецеденты. Ведь создая Российская Федерация такой процедурный прецедент, трудно будет говорить о том, что это уникальный случай. Впрочем, здесь многое, хотя и не все, будет зависеть от позиции США. Захочет ли Вашингтон и его союзники создать для Москвы парниковые условия, учитывая непростое положение Барака Обамы внутри страны, республиканское большинство в Палате представителей, растущую напряженность на Ближнем Востоке, а также много других внутренних и внешнеполитических факторов. Ведь в этом случае будет создан еще один прецедент – успешная кооперация больших стран за счет интересов и амбиций малых постсоветских государственных образований. В этой ситуации ВТО превратится в первую площадку, где противоречия Запада и России по грузинскому вопросу могут быть сняты. При этом такое снятие даже не потребует отказа от принципа территориальной целостности Грузии. Однако отношения с Москвой станут в этом случае намного более продвинутыми. Между тем, против такого подхода в США настроены многие политики, эксперты, влиятельные лоббисты. Тем паче, что на фоне описанных выше проблем уступка нажиму России будет выглядеть для администрации не слишком привлекательно. Ее и так критикуют, притом с разных углов и позиций, за Ливию, Афганистан, Иран и Ирак, Бахрейн или чрезмерную уступчивость Москве на постсоветском пространстве. Все это делает прыжок через грузинский барьер проблематичным. Однако и сам по себе барьер из Тбилиси не кажется слишком уж эффективным оружием, поскольку вступление России в ВТО не является для нее вопросом физического выживания. Как говорится, терпели 18 лет, почему мы не подождать еще столько же? Что же касается объявленных Владимиром Путиным сроков, то кто теперь, кроме узких специалистов, вспомнит про сроки для удвоения ВВП? Таким образом, вопрос о ВТО может превратиться во вторую Женеву, когда при неразрешенности фундаментальных вопросов остается уповать только на малые шаги. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
«Кавказский час» – аналитический журнал Русской службы радио «Свобода», подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». Религиозные организации Грузии продолжают бороться за предоставление им статуса, равного статусу Грузинской Православной Церкви. Сегодня всем конфессиям предлагают зарегистрироваться в качестве обычных неправительственных организаций, в то время как отношения государства с Грузинской Церковью регулируются отдельным конституционным соглашением. Должны ли грузинские власти уравнять Православную Церковь с другими церквями и течениями? Ответ на этот вопрос вместе с экспертами искал мой коллега Демис Паландов.
Сегодня поговорим о ситуации с религиозными организациями в Грузии, и нашими экспертами будут из Тбилиси теолог Леван Абашидзе и из Москвы религиовед Илья Переседов. Прежде чем мы начнем наш разговор, я хотел бы предложить послушать материал нашего корреспондента Беслана Кмузова из Тбилиси. Он расскажет о новой книге, которую презентовали в выставочном зале Национальной библиотеки Грузии. Книга называется «К статусу религиозных объединений в Грузии».
Как заявил президент организации «Ассоциация 21 век» Паата Гачичеладзе, книга о статусе религиозных объединений была подготовлена для межрелигиозной группы, в которую входят 11 самых многочисленных и традиционных религиозных объединений Грузии, а также представители парламента и Минюста. Эта группа была создана в конце прошлого года, чтобы решить проблемы религиозных объединений, в том числе и вопрос статуса. Тема статуса и регистрации – одна из первоочередных для религиозных объединений Грузии. В течение 7 лет с 1997 по 2000 религиозные объединения могли регистрироваться лишь в качестве так называемых общественных лиц публичного права. Инициировать регистрацию такой организации может только государство, и ему же она и подчинялась. Это прямо противоречило принципу отделения религии от государства. Закон, принятый после революции РОС, ликвидировав статус лица общественного права для всех, кроме Грузинской православной церкви, обязал религиозные объединения зарегистрироваться в качестве неправительственных организаций. Такой статус позволяет различным церквям открывать счета в банке, нанимать рабочих, владеть собственностью, говорит Паата Гачичеладзе.
Сам процесс регистрации очень прост. За один день нужно пройти регистрацию. И он дает довольно обширные права, то есть вмешательство государства в их дело фактически сведено к нулю. Проблема в том, что религиозные организации не хотят пройти регистрацию таким путем, потому что они говорят, что этот статус НГО для нас не примет.
Председатель Совета религиозных меньшинств при омбудсмене Бека Миндиашвили считает, что в правилах регистрации религиозных объединений Грузия избрала наиболее либеральный путь. Однако, на его взгляд, есть серьезный дисбаланс в положении Грузинской православной церкви и других конфессий.
Католическая церковь, армянская апостольская церковь, несколько других религиозных объединений, таких как лютеранская, например, евангелическая церковь, говорят о том, что мы являемся традиционными церквями, для нас более приемлем статус общественного юридического лица и так далее.
Позицию армянской святой апостольской церкви объясняет священник Тбилисской церкви святого Георга Тернарек Кушиан.
То есть, если сегодня регистрируется как ШПСЭ, то где остаются эти 15 веков наследия, которые армянская церковь имеет здесь? Первое. Второе. Есть церковные сооружения, здания и так далее, которые по праву принадлежат армянской церкви. Если мы сегодня зарегистрируемся как ШПС, кто им нам вернет?
Пока религиозные объединения ждут принятия закона о религиях, а также положения о представительствах международных религиозных организаций. Пока же большинство религиозных объединений в Грузии не имеют никакой регистрации.
Это был материал Беслана Кмузова. Я напоминаю, у нас на связи из Тбилиси теолог Ливан Абашидзе и из Москвы религиовед Илья Переседов. И у меня первый вопрос к Ливану Абашидзе. Почему грузинские власти так вот противятся регистрации и присвоению особого статуса религиозным организациям, кроме Грузинской православной церкви?
По-моему, все-таки наши политики, они стараются быть в глазах избирателя такими хорошими православными, и они хотят как-то поддержать православную церковь, и они, к сожалению, вот так понимают поддержку православной церкви, что православной церкви надо предоставить на максимальные льготы и преимущества, и в данном случае мы говорим о статусе. В Грузинской православной церкви очень высокий статус. Для этого статуса даже поменяли конституцию. А остальным предлагают простой статус, такой же, как у неправительственных, некоммерческих организаций. Если бы у всех был такой статус одинаковый, тогда больших проблем не было.
А какие преференции вот получает Грузинская православная церковь?
Ну, понимаете, если прочитать конституционный договор, там очень много чего написано. Например, государство признает брак, который зарегистрирован в православной церкви. Государство берет обязательство компенсировать какие-то потери, которые понесла эта церковь и так далее.
Ясно. Спасибо, Ливан. Теперь у меня вопрос в Москву. Илья, вы могли бы нам рассказать о том, какая модель взаимодействия между государством и религиозными организациями считается некой нормой в цивилизованном мире?
Мне кажется, что понятие нормы в данном случае не до конца оправдано, потому что сегодня современный и западный мир в первую очередь по-своему решает этот вопрос. Что же касается Грузии, я хотел бы сказать, что Грузия, пожалуй, единственное государство, ну, как минимум, в постсоветском пространстве, в котором православие играет реальную политическую роль во время выступления оппозиции. Да, там звучат некие религиозные лозунги. Мы помним, что именно в Грузии в какой-то момент там кресты превращались в дубинки. Ничего подобного на постсоветском пространстве мы видеть не можем.
На примере Греции могу сказать, что там все-таки роль церкви тоже была колоссальной, но тенденция это идет обратная. Греция в некотором роде идет во...
Греция сегодня находится в ситуации глобального кризиса, не только экономического, да, но и кризиса самоидентификации, поэтому, пожалуй, Грецию здесь за образец брать сложно.
Хорошо, спасибо, Илья. У меня вопрос в Тбилиси.
Я хочу очень коротко сказать, что все эти аргументы, что вот в Греции, например, есть в законодательстве выделенная роль одной религии или в Великобритании, или еще в какой-нибудь стране, это все отражает вчерашний день. Законодательство имеет
имеет какую-то определенную инерционность. Реально в Англии есть полное равноправие всех религий. А когда в 21 веке принимается изменение в Конституции, где прямо записывается одна конфессия, одна религия, которая выделена, я думаю, что это совершенно неоправданно. Если даже остаются старые законы, вот как, например, монархи в какой-нибудь стране и особая роль англиканской церкви в Англии, то это вчерашний день.
Спасибо большое. Наш круглый стол подошел к концу. Напоминаю, нашими экспертами были из Тбилиси теолог Леван Абашидзе и из Москвы религиовед Илья Переседов.
С экспертами беседовал Демис Паландов. Итоги недели в Азербайджане подводит обозреватель Азербайджанской службы радио «Свобода» Аяс Ахмедов.
По сравнению с предыдущей неделей, ушедшая неделя не была так ярко выражена в событиях. Основным событием я бы назвал напряжение в Бакинском государственном университете, который, в свою очередь, являлся как бы эхом акций протеста сначала молодежи, потом крупнейшей оппозиционной партии «Мусават». Как всегда, в социальной сети появилась информация о том, что ожидается митинг протеста у входа в государственный университет, куда были стянуты крупные силы безопасности, полиции, а также сотрудники университета были вовлечены, как они называли, охрана общественного порядка. Студенты собрались, но как таковой акции протеста не было. Продолжение этих серий угроз эхо Египта в Азербайджане, как это называют, было решение одной из крупных объединений оппозиционных организаций, так называемая Общественная палата, провести митинг протеста в центре Баку 2 апреля. Были несколько акций протеста в регионах Азербайджана с социальными требованиями. Люди протестуют нехватки электроэнергии, отсутствие работы. То есть протест проводится локальным населением с социальными требованиями. То есть не выдвигаются какие-то политические требования. Другим событием я бы назвал, на этой же неделе поступила информация о том, что журналист Эйнулла Фатуллаев, который находится в тюрьме, обратился к президенту с просьбой о помиловании. Однако адвокаты его опровергли эту информацию о том, что он якобы признал свою вину. По словам адвокатов, речь шла о обращении, в котором Эйнулла Фатуллаев указывает, как один из единственных форм его освобождения из тюрьмы, заявление доброй воли президента. При этом он свою вину, естественно, не признал. Однако официальные лица выдвинули требование, что единственным условием освобождения Эйнулла Фатуллаева это признание с его стороны своей вины, покаяние. Эйнулла Фатуллаев один из ведущих критических журналистов в Азербайджане, который был осужден за свои публикации. Там было несколько обвинений. Адвокаты протестовали это решение, и Европейский суд принял решение о немедленном его освобождении и выплате ему компенсации. Это решение Европейского суда не было выполнено Азербайджаном. Во избежание казусов азербайджанская сторона приняла меры выдвижения ему нового обвинения. У него обнаружили в камере наркотические вещества и дополнительно осудили на 2,5 года.
Это был обозреватель Азербайджанской службы радио «Свобода» Аяс Ахмедов. На этой неделе в Ереване прошел митинг оппозиции, которому оппозиционное движение Армении придает большое значение. Репортаж о событии Илины Челенгарян.
18 марта в Ереване прошел многотысячный митинг оппозиции. Согласно сайту полиции Армении, на митинге присутствовали 9 тысяч человек. Однако даже невооруженным взглядом можно было насчитать в несколько раз больше людей. Уже 3 года мэрия города Еревана не разрешает проводить митинги оппозиции на площади Свободы, где весной 2008 года несколько недель продолжались демонстрации граждан Армении, протестовавших против фальсифицированных президентских выборов и требующих немедленной отставки президента Сержа Саркисяна. Демонстрации мирных граждан были подавлены 3 года назад. В столкновении полицейских с протестующими погибли 8 гражданских лиц и 2 полицейских. После поствыборных событий 2008 2008 года площадь Свободы оставалась закрытой для митингов оппозиции. Однако в этот раз митинг оппозиционного армянского национального конгресса, начавшийся возле здания Матена Дарана, продолжился на площади Свободы. После выступления на митинге возле Матена Дарана координатор оппозиционного армянского национального конгресса Левон Зурабян призвал отвоевать площадь Свободы и продолжить митинг там. По словам президента Ассоциации политологов Армении Амаяка Ованесяна, эта площадь – своеобразный символ граждан и их свободы слова.
Вот это символическое место, с которым люди ассоциируют свои надежды на возможность реализации тех своих умыслов, которые впервые проявились в 1988 году, которые привели к обретению независимости.
Площадь Свободы со всех сторон, окруженная сотрудниками полиции, была сдана оппозиционерам в результате переговоров между полицией и представителями АНК. Еще до вступления на площадь координатор армянского национального конгресса Левон Зурабян попросил народ воздержаться от насилия, поскольку полиция также является частью народа. Член комитета по внешним связям армянского национального конгресса Владимир Карапетян.
Мы завоевали свободу, конечно, это всего лишь часть, потому что свобода уже принадлежит народу, и народ отсюда уже не выйдет.
Вступив на площадь, люди, скандируя, приветствовали лидера оппозиционной партии «Наследие» Рафио Ванисян, который со вторника проводит на площади Свободы голодовку. Наконец народ и принадлежавшая ему площадь Свободы встретились после стольких лет разлуки, отметил лидер партии «Наследие» Рафио Ванисян. Митингующие граждане говорят, что единственным путем улучшения социального положения народа является смена власти.
Не знает, что делать этот бедный народ. Надо поменять правительство.
Вы готовы каждый день приходить?
Каждый день, каждый божий день.
После вступления на площадь Свободы лидеры оппозиции и митингующие стали танцевать. У многих на глазах появились слезы.
В первую очередь мы вернули народу, мы вернули себе потерянную весну, которую мы потеряли 1 марта 2008 года.
Следующий митинг оппозиция проведет 8 апреля. Элина Челингарян для Радио Свобода.
Вы слушали «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа», вел программу Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом работала Марина Смирнова.
Tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии. Храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Да буду богатым.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 9760, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».